«А Козин-то хорошо пел?» – спрашивал я. Эх, но о Козине не совсем другие ассоциативные связи. Это будет рассказ о третьей приходящей работнице. Жили мы тогда в той же квартире, в том же доме, только если зайти не в первую дверь нашего барака, а во вторую. Вот там она и жила. Ну, не действительно ли, что пьянство моего отца, его любовница, грязная скатерть у нас на кухне с крошками, пятнами от вина и чая, все это не от того ли, что Надежда Ивановна ходила часто опохмелившаяся и, в общем, несчастная по дорогам нашего городка. А если и было что-то в нашей жизни интересное, и мои маленькие радости в школе, когда я притворяюсь дурачком, вернее, все думают, что я притворяюсь дурачком, а на самом деле я говорю изредка то, что думаю, и мои успехи в танцах. Самое первое не от того ли, что была музыкальна Надежда Ивановна и занимательна. Она не влияла, конечно, так, чтобы я ей подражал, но как была весела Надежда Ивановна, так была весела и наша жизнь. Хотя она шла сама по себе. «Юра, а у вас есть какие-нибудь пластинки?» «Есть», — говорил я, глядя вверх на Веру Ивановну. Она стояла на столе, покрытом газетами, и белила кухню. Комнату она уже побелила, пока я был в школе. Лицо у нее было свежее, хотя не сказать, что было красивое. Румяные щеки, голубые глаза и крапинки и звездки на губах и на голубой косынке. Туфли только были ужасны. В прошлом черные, а в настоящий момент серые. И такие серые полуботиночки с зелеными носками на разной высоте. Ну ладно, заведи чего-нибудь. Что-нибудь веселенькое. Что у вас есть? Ну, например, что? Ну, посмотри сам, что есть, что тебе нравится. Да, я знал, что это должна быть не классика. А мне было не по себе. Нету того, чего она хочет. Я роюсь в пластинках, на корточках, около проигрывателя. Коричневого и старенького. И боюсь прочитать то, что мелькает перед глазами. Все эти рапсодии и симфонии. Есть у вас газовый платок? Газовый, говорю я. Незаметно подчеркивал, что он именно из газа. И думая о том, как это из газа может быть что-нибудь, кроме газа. Тем более женская косынка или платочек. Думаю, наверное, она путает по неграмотности. Есть, есть там где-то, посмотри. Да смотрю, смотрю, отвечаю я. Чувствую, что отчужденность у меня к этой женщине пропадает, когда она ко мне обращается, и мне нравится, что мы одни, и что она со мной разговаривает. Потом, правда, оказалось, что все, кто мне нравились, были любовницами на какое-то время моего отца. Ну, я роюсь в пластинках, о чудо, вижу пластинку, на которой написано «Газовый платок». А ниже, среди редко поставленными буквами, мол, поет Вадим Козин. Вот, говорю. Ага, говорит она, поставь ее, пожалуйста. А сама белит. Я смотрю на ее ноги, пока она отвернулась. А она белит. И тяжело дышит. Вот ведь думаю, какая сильная женщина. А сам смотрю, она совсем нездоровая, но силы в ней чувствуются. А раньше вы где работали, спрашиваю? О, я много где работала. А где вы раньше жили, в каком городе? Раньше я жила. Она оборачивается ко мне и улыбается. А я смотрю в ее синие глаза, ничуть не смущаясь, стальным зубом, от которого ощущение, что он ее делает намного старше меня. И где уж как далеко не интеллигентная она из-за этого зуба. Ну, в городе Краснодаре работал на шахте. На шахте, поражен я, прямо спускались под землю. Спускалась и под землю. А как вы спускались? Кем вы там работали? Уголь добывали? Нет, я работал мотористкой. Ну, а как спускались под землю? Расскажите. Очень просто, на лифте. Это клетка такая, и на ней все спускаются. Тяжелая была работа. У меня не очень тяжелая. Но смена очень длинная была. Так целый день и сидишь под землей, не вылезая. Я представил ее в ватной куртке и в сапогах, в этой клетке, а рядом мотор, провода и тросы, а колодец, куда вел вход в шахту, из досок, едва освещенных лампочками. И стал налаживать проигрыватель. А она стала белить. Эта пластинка была, по-моему, о том, что кто-то кому-то на прощание подарил косынку. Такое было ощущение, что это Вадим Козин подарил ей летним вечером косынку. Черт знает какую, неизвестно какую, казываю. И самого скоро его арестовали и услали далеко-далеко в лагерь. И стал он заключенным, а Вера Ивановна несчастной, разбитой и измученной жизнью. Я, конечно, понимал, что это не так. Но картина в моем воображении была сильнее меня, и мне пришлось смириться. Да, думал я. Это Вера Ивановна как раз от него получила косынку и осталась одна. Да, думал-то я только так и никак не иначе. Вот, думаю, почему у нее жизнь несчастная и разбитая. А он ее любил, они целовались тем самым вечером, а в конце вечера, уже почти ночью, появилась эта косынка газовая. Вера Ивановна, а что значит газовая? Что газовая? Ну, газовая косынка. Что это значит, что она газовая-то? О, это, знаешь, такая легкая-легкая, значит, косынка. Платок. Вот это и есть газовый платок. Такие продавали до войны. В доме было аккуратно, когда у нас была Вера Ивановна, очень аккуратно и чисто, как чисто и светло было в ее голубых глазах. У нее был ребенок, маленький ребенок. Через год, когда она уже у нас не работала, я узнал, что это маленькая девочка. Она приносила к нам свою Зою, маленькую-прималенькую Зою. Это маленькая Зоя, как все дети, ходила совершенно нагишом. И была маленькой моделью женщины. С одной стороны, она была похожа на куклу, но живую. А с другой стороны, это была маленькая копия живых взрослых женщин. Эх, через год я также узнал, чей это был ребенок. Сначала услышал о неком таинственном человеке. «Верочка, почему не вы выйдете за него замуж?» – спрашивал как-то моя мать. «За кого? За Седова?» «Да, за Седова», – говорила моя мать. Она как-то неуверенно выговаривала это слово «Седова», но стараясь изо всех своих душевных сил, чтобы это получалось легко. «Он сам не хочет». Мне не досуг было догадываться, почему мать старалась совладеть с собой. Меня поразило, что у Веры Ивановны мог быть такой, но нет слов сказать, некий такой старик и к тому же седой. Но мне представлялся случай увидеть его. Стало быть, открыл я дверь в нашем бараке, который был слева, то есть открыл вторую дверь, если идти от автобусной остановки горисполком. У двери даже нет ступенек, и запах другой, чем у нас, бледнее и хуже, даже отвратительный, во всяком случае точно неприятный. Открыл дверь, прошел по коридору. Я знал, что надо повернуть еще налево. Мать мне говорила, когда посылала, что окна верно рядом с нашими ближайшие. Открываю и дверь ее комнаты. Ну, кажется, стука моего никто не изволил заметить. И вижу темную комнату. В комнате не поймешь, что творится. Вера Ивановна посередине комнаты, только чуть ближе к окну, а он... Но он, тот самый, лежит на постели, и виден только лоб да толстое лицо в темноте. Ну и, стало быть, ничего определенного не видно. И видно, что лежит в белой трикотажной рубашке, в обтяжку. Я бы сказал, что кроме его живота ничего и не видел. Ну, остальное одни только все предположения. Наверное, лучше было бы, если бы я так написал. Открыл дверь, видел только один его живот, а в комнате, мол, темно, неопрятно. Валяются детки чулки по полу, на стульях грязное белье, окна запотели. А Вера Ивановна стоит и стирает в корыте. Стирает наше белье. Да, кстати, об этих запотевших окнах. Одним летним вечером мать прокралась от нашего входа в барак к этим окнам и разбила их кулаком. Ну, надо думать, что там был отец. Надо думать, что потом он объяснял ей это тем, что зашел просто так, посидеть. Всего в нашем доме было 4 входа, 4 двери. Когда подходишь к нашему бараку, то видно, наша дверь открыта над крыльцом с 3 ступеньками. Вторая дверь прикрыта, даже нет ступеней, как я говорил. Дверь третьей двери у третьей сорвана с петель давно и истоплена на дрова. В третьем входе, где была лавочка и где остались только столбики, жила моя одноклассница. Очень взрослая девица, не по годам. У нее была очень характерная внешность, Хотел сказать, что были большие груди, но смелости не хватило. Ну так вот, маленькая, коренастая, крепкая, толстая девица с коричневыми крапинками на лице, пожалуй, украшающими ее. В то время как часто все, что не есть у цветущей девушки, все ее украшает на короткое время молодости, даже недостатки. Черные волосы, как будто смоляные, черные глаза, как у тигрицы, живые и дерзкие, ну и груди у нее выпирали, ну как не знаю что. Эх, так бесстыдно, что удивительно даже, как ее пускали в школу. Мать у нее немка, а отец русский. Приходил я к ней или узнать, что нам задали на дом. Ну, или как списать какую-нибудь задачу. Ну, в общем, по школьным делам. И приятно было зайти. Она была всегда приветлива. Тетради у нее были всегда в порядке, в смысле записи, хотя она все это презирала. Да, перечитала сейчас, что написал выше, и мне стало стыдно, что не нашел сравнения для того, чтобы описать ее груди. Эх, но пусть это будет хотя бы без сравнения. Хотя ведь все познается в сравнении. Ну, будь что будет, опишу и даже сравню. У всех одноклассниц наших, кроме, конечно, Вали, которая мне ужасно нравилась. Итак, у всех наших одноклассниц, за уже оговоренным исключением, были маленькие груди. Ну, выпирали какие-то мягкие, округлые, согнутые полукругом. Кисть руки. А у этой девочки груди были в три, да нет, в четыре раза больше. И это было красиво видеть. В домашнем платье. Из тонкого какого-то ситца. Коричневый с розовыми красными цветками мелкими. И вырезанный ворот на груди. Было видно, как они разделяются. Это было красиво. Слава Богу, я был не женщиной. Нисколько ей не завидовал, радовался за нее. И точно ее красивая грудь, да ее молодость были единственным достоянием. Она тоже ко мне иногда приходила, но гораздо реже, так как мух на уроке не ловила. Все успевала записывать и поболтать успевала немного. Была хитрее меня, конечно, и взрослее. Вот пришла как-то, спросила, чего надо, и заодно делает мне замечание. Зачем я так громко музыку играю? Ни к чему ее заводить. Ведь я же ее, конечно, мол, не понимаю. А я говорю, что понимаю. Нехорошо, конечно, обманывать ее, что, конечно, мол, я тоже не понимаю. А я говорю, что понимаю. Но я и не думал, что я ее обманываю. Ведь я действительно ее как-то понимаю. Я слушал вторую рапсодию Листа или симфонию Бетховена, что-то из этого. Как раз был один я и каждое дуновение мелодии, каждый порыв меня волновал по-разному. Ну, в общем, как будто вся симфония на множество голосов дергала меня за душу. Ну что это? Все еще не написал я о Вале. Только что упомянул ее два раза и все сказал, что очень ее любил, а сам пока о ней ни слова. Вот так вот любовь называется. Ну вот, чтобы отправиться к ее дому, лучше дождаться вечером. Одеться потеплее, а потом уже можно идти. Дорога, кстати, та самая, по которой я собирался ехать за соседкой Александра Ивановича, ну, того оперного столичного певца, который к нам приехал зарабатывать на пенсию, и та самая дорога, по которой ходила мимо моего окна, всякие голоса, которые я слышал, ходили эти голоса, я слышал за зеленой занавеской. Дорога шла мимо кладбища, которое заняло самую маленькую сопку нашего городка. С левой части дороги были заборчики и частные дома. Не доходя кладбища, около одного из них росло три дерева с грецкими орехами. Затем шел дом знакомых моего отца, дом Василия Степановича Репова. У него во дворе висел гамак, а на огороде рос дикий кишмыш со сладкими большими зелеными ягодами. У него было много дочек, одна лучше другой. Старшая была самая некрасивая, а остальные все симпатичные, худенькие, живые и приятные. Василий Иванович играл на гармошке, когда приходил к нам. Золотые горы, с хотя однообразными, но приятными трогательными переборами. Носил светло-желтые усы, был коренаст и здоров при небольшом росте, как медведь. И как хвостно всем профессиональным рыболовам чудесный рассказчик. Он рассказывал некую одну такую историю, что если бы только он ее сам придумал, то его можно было бы поставить смело рядом с Львом Толстым или Тургеневым. Но эта история случилась действительно, на самом деле, с ним самим. Он сидел у нас на кухне, они выпивали водки, закуска лежала на газете, на столе. Матушка моя веселая, неестественно, сидела, облокотившись обеими локтями на круглый наш стол, а отец, как римский цезарь, одновременно и слушал, улыбаясь, и жевал закуску, вытаскивая рыбьи косточки изо рта, и заглядывал в газету на столе, так как он не мог кушать, не читая. Василий Иванович сидел на табуретке, в толстенных ватных штанах и куртке, и, улыбаясь, рассказывал. Ноги его при этом были поджаты под себя на перекладину табуретки. Вот так смирно они, и смущенно, вот так смирно сидя и смущенно улыбаясь, он и рассказывал. Вот как-то Юрий Васильевич, мы ездили с моими ребятами на катере. Нам там кинули пару раз сетки. А нам там надо было получить запчасти для катера. Ну и порыбачили мы там как следует. Закинули пару раз сетки на корюшку. «Ну, много поймали», – перебил мой отец рассказ. «Немного, Но килограмм 100 будет. Неужели? Да, точно, килограммов 100. Идем обратно. Идем вдоль берега. В метрах 100-150. Природа там не такая, как здесь. Очень много зелени и скалы обрывистые. Это там, где у вас 7-я батарея. Вдруг я смотрю, на поле пасется баран, на моего похожий. Без всяких биноклей вижу мой баран. Думаю, как же он тут очутился? Увезли, думаю, наверное. Ну, обрадовался, конечно. Стопорим моторы, кричу ребятам, чтобы снимали лодку. Вон, мол, мой баран гуляет. Какая-то сволочь его, видно, видимо, и увезла. Поехал с ребятами на лодке к берегу. Там мы моего барана изловили и в лодке привезли. Ну, на радостях, что нашелся баран, а баран все-таки не шутка, я обрадовался. Мы его закололи и тут же на камбузе приготовили его с жареной картошечкой. Зажарили. Пол ноги. Ну, со мной было два матроса и кок. Поели, радуемся. Ну, думаю, обрадую Катерину Семеновну свою. Она, небось, убивается, что баран пропал. А я домой принесу баранины от нашего барана. Приехали. Я все осталось барана в мешок и домой. Прихожу и спрашиваю, где баран наш? Катерина мне говорит, в сарае. Как, говорю, в сарае? В сарае, говорит, а где же ему еще быть? Отвечает, я, говорит, его только что с прикола в сарай завела. Вот так мы съели два раза одного барана. А? За домом Василия Ивановича еще пара домов, и как раз тут дорога поднимается вверх. В этом месте направо, напротив липы, калитка на кладбище. А дорога идет вниз с перевальчика под гору, еще метров 300. Кстати, эта дорога носила название по нашему городку. А вот в этом как раз месте надо завернуть налево в гору по улице Дубовой. Эх, обидно, что любимая девушка живет на Дубовой улице. Ее дом самый верхний на улице. Дубов, конечно, никаких нет. Лежит около ее забора старые серые бревна сухие. И выше дома ореховый кустарник, а может даже и дубовый кустарник, перемешанный с ореховым. Окна маленькие в доме, и тускло горит желтым. Не один вечер я провел, глядя на эти окна, и прислушиваясь. Да.